Мы продолжаем читать первый том «Добротолюбие», слова преподобного Марка Подвижника. И обращаемся к 25-му абзацу избранных его 200 глав о духовной жизни. «Во время памятования о Боге умножай моление, чтобы Господь помянул тебя, когда забудешь о Нем». Простое, почти житейское правило. Очень много опытных духовников, священников то же самое советуют своим духовным чадам, своим прихожанам, что вот если нашло на тебя вдохновение и хочется помолиться, молись. Молись столько, сколько можешь, столько, сколько есть желание, потому что тогда, когда придет скорбь, искушение, Бог вспомнит о тебе. Но мне бы сейчас хотелось обратить внимание на саму постановку проблемы, которая высвечивается этим размышлением святого Марка Подвижника. Человек должен сознавать, что он существо нестабильное. Именно он существо нестабильное. Когда мы говорим о том, что помни о Боге, когда тебе хочется о нем помнить, и он вспомнит о тебе тогда, когда не хочется, есть в этих мыслях, особенно так, как это звучит для современного слуха, некая, ну скажем так, некая изменчивость, полагаемое внутри Бога. Бог помнит обо мне всегда. Что бы я ни делал, и где бы я ни находился, в каком бы состоянии кто ни находился, но изменчиво именно человеческое существо, человеческое естество, человеческая душа изменчива. Изменчива наша устремленность к Богу. Изменчива наша любовь к молитве, изменчива наша способность к молитве. И человек с легкостью от вершин дерзновенной веры может впасть в бездну самого жестокого и мрачного отчаяния или с высоты великодушия, щедрости и милосердия быстренько спуститься в грубость, жестокость и скупость. И вот эта способность человека постоянно изменяться, она и свидетельствуется этим словом преподобного Марка Подвижника, точно так же, как свидетельствуется словами других святых отцов, говорящих на эту тему. И в этом смысле важно именно то, что в период, когда мы действительно испытываем некий прилив возвышенного духовного вдохновения, мы не должны расслабляться. Мы должны использовать это горение наше с тем, чтобы каждое мгновение усиливать нашу молитву, сознавая, что может наступить период нашей жизни, когда мне будет и в храм некогда зайти, и память духовная, душевная, очень глубокая память об этом событии, память об устремленности к Богу, порывистость души к Богу, терпеливое устремление души к Богу действительно поможет нам в тот день, когда нами овладеет отчаяние, уныние, жестокость или еще что-либо. Именно то, что мы неформально относимся к Богу в период горения, помогает нам устоять в вере и тогда, когда нам делать ничего не хочется. 27-й абзац наставлений. Веру Писание именует уповаемых извещением, послание к евреям, и тех, которые не знают, что Христос в них есть, назвало неискусным. И здесь поминается второе послание к Коринфянам, 13 глава, 5 стих. Я напомню, это очень важный стих из послания к Коринфянам. «Испытывайте самих себя, верили вы, самих себя исследуйте, или вы не знаете самих себя, что Христос Иисус в вас есть, разве только вы не то, чем должны быть». Апостол все время, именно апостол Павел, все время говорит о некоем залоге, о том, что некая благодать, какая-то ощущаемая благодать Святаго Духа излилась в наше сердце, действительно в нас уже пребывает. И это пребывание в нас, этой излившейся благодати, то есть, а что такое благодать? Это Дух Святый, живущий в нас. И когда мы человеческим языком говорим о малой и большой благодати, это всего лишь применимо к нашему ощущению, к нашему переживанию, к нашим чувствам, потому что Бог, Он просто есть. И там, где Он есть, там есть вся Его полнота. Его не может быть больше и не может быть меньше, потому что там, где Он присутствует всецело. Но Его присутствие нами воспринимается либо как огромное, заполняющее все и вытесняющее все плотское из нас, или как крошечное, маленькое, как некий огонек свечи, теплющийся. Но не потому, что Он так мало нам дан, а потому, что мы так мало смогли вместить. И вот эта двойственность человеческой природы, ее постоянная изменчивость, ее лобильность, ее плотность, если хотите. Вот. Мы все воспринимаем невещественное, духовное, благодатное, божественное, именно как нечто брошенное в нашу человеческую природу. И от того, сколько нашей человеческой природы отдано Богу, сколько мы посвятили Ему этой природы, насколько отверглись от плотского, от земного, от своего, и отдали это духовному, божественному, Божьему, настолько и чувствуем мы присутствие Бога в нашей жизни. И поэтому благодать, несомненно, есть, и Бог всецело входит в человека в день, когда он крестится и пребывает в нем ровно настолько, насколько человек в этом крещении посвятил Богу самого себя, насколько он отдал сам себя. В отношении к детям это зависит от того, насколько родители посвятили свое дитё, своего ребенка Богу. Ибо освящается человеческая природа, освящается нечто, принадлежащее человеку, ровно настолько, насколько оно отдано Богу. И в связи с этим такая мысль, которая иногда кажется странным у современных богословов, но она имеет историю, восходящую вот в том числе и к этим словам апостола Павла, и ко многим другим, что человек действительно ощущает, должен ощущать эту данную ему благодать, живущего в нем Бога. Он действительно должен это пережить, он должен исследовать себя, именно внутрь самого себя исследовать, чтобы убедиться и узнать, насколько в нем живет Христос, насколько в нем живет Бог. То есть получается, что эта живущая в человеке благодать, она извещает человека о том, что подлинно он в Боге и Бог в нем. И если этого нет, если человек не исследует сам себя, не чувствует никакого присутствия Бога в своей душе, если он и не собирается этого исследовать, и при всем исследовании все равно не находит никакого присутствия Бога в собственной душе и недоумевает, с чего бы это кто взял, что в моей душе должен быть Бог, то, как говорит апостол Павел, то значит, вы не то, чем должны быть. Вы не, грубо говоря, вы напрасно, тщетно называетесь христианами, потому что Христос в вас не живет. Вы знаете христианство, вы исполняете некие приличные христианству, христианину и христианству вещи, но если вы не чувствуете, что Христос живет в вас, то вера ваша тщетна, потому что если бы она была не тщетна, вы бы чувствовали, как живет в вас Христос. Это мысль апостола Павла, причем не только, скажем, в послании к Коринфянам, она часто встречается практически во всех посланиях, ярче, полнее. Это проявляется в вдохновенных посланиях из уст, послании к Филиппийцам, послании к Эфесянам. Меньше, но тем не менее очень настойчиво звучит мысль в послании к Коринфянам, послании к Римлянам. То есть это не есть какая-то некая фраза, это общее переживание, общее свидетельство апостола Павла. И потом мы продолжаем встречать эту мысль у других святых отцов, вот в данном случае у Марка Подвижника. Очень много мы встречаем об этом у Макария Великого. И с особенной силой об этом любил говорить преподобный Симеон Новый Богослов. Об этом же говорит и святитель Григорий Палама, и даже Серафим Саровский, наш русский святой, именно так понимает некоторые явления духовной жизни и некоторые притчи в Священном Писании. Так вот, например, он размышляет по поводу притчи о десяти девах. То есть это не есть, как иногда люди, немножко знающие святоотеческую традицию, они говорят, что вот это свидетельство о том, что человек должен чувствовать, исследовав, почувствовать, ощутить и осознать, что в нем присутствует Бог. Не только Симеон Новый Богослов об этом, как говорят некоторые, единственный говорит. Нет, об этом говорят многие святые отцы, как и перечисленные, так и не перечисленные сейчас мной. Но главное, вот здесь очень неожиданно встречается свидетельство у преподобного Марка Подвижника как раз на основании Священного Писания, что эта мысль не есть попытка обосновать свой собственный опыт у, ну скажем, тем же преподобным Симеоном Новым Богословом, а есть мысль Священного Писания, что в христианине так должно быть. Если этого таинственного извещения нет, то, по слову уже преподобного Марка, такой человек может быть назван неискусным. По слову апостола Павла, мы не то, чем кажемся, не то, чем должны быть. И, конечно, порой человек, ну, никогда не встречающийся, допустим, слышащий об этом только сейчас, вот здесь, читая Марка Подвижника, никогда об этом не задумывающийся, он может сказать, ну так как же, так же недалеко и до прелести попасть. Вот если ты будешь думать, что ты особенный человек и что в тебе живет Бог. Но речь-то ведь идет о том, что человек знает Бога, а знание Бога есть соединение с Богом. Для греческой новозаветной традиции знать Бога и жить в Боге, быть с Богом, суть одно и то же. Знать, что в нем, в Боге обретается полнота жизни и я в этом Боге живу, и этот Бог живет в нем. Если я не принимаю этих слов, если я, скажем, эдак смиренно пожимаю плечами, говорю, не понимаю, о чем вы говорите, то значит, таким образом нивелируется, уничтожается вся та практика, вся та традиция, которая связана с причащением, не только с крещением, но и с причащением тела и крови Иисуса Христа, потому что весь литургический строй молитвы, литургические молитвы ко причащению, переживания древними отцами этого причащения, свидетельство об этом причащении, оно все предполагает именно переживание и соединение с Богом. И получается, человек, который просто пожимает плечами и говорит, что я не знаю, о чем идет речь, это человек, который действительно просто стоит по ту сторону от всей литургической практики церкви. Он никогда не пытался ни исследовать, ни действительно разумно, умом помолиться, пережить то, чем живет церковь. Ведь церковь — это не мысль о Боге, не набор принципов, догм, которые составляют учение церкви и наполняют сознание человека. Церковь — это именно возможность жить с Богом одной жизнью. Бог же, живущий в человеке, естественно, и всякий разумный человек, и вне Писания это поймет, присутствие Бога в жизни человека, в сердце человека не может остаться незамеченным. Вопрос только в том, и прелесть возникает только тогда, когда это присутствие Бога в собственной жизни или собственном сердце я приписываю своим собственным заслугам, своему чему-то, своей праведности или какой-то там своей молитве или своей вере, вот тогда это приводит прелесть. Но если я приписываю это присутствие Бога в моей жизни Его милости, Его щедрости, Его любви, Его заботе, которая сильнее моих грехов, моего неверия, моего малодушия, моей беспомощности, то откуда возьмется прелесть? А если я отрицаю это присутствие Бога, то таким образом я свидетельствую своими словами, что во мне Бога нет. Если Его нет во мне, значит и я не в Боге. Я сам себя ставлю вне жизни. Я говорю, нет, жизни во мне нет, любви во мне нет, я на самом деле мертвый человек. Тогда возникает вопрос, то, что ты делаешь, это делаешь только ты. Это твоя жизнь, то есть молишься ты своей силой, пост соблюдаешь своей силой, добро творишь своей силой. Во имя кого ты это делаешь? Чьей силой ты это делаешь? Своей собственной? Тогда от этого нет никакого спасения, никакого толка. Ты делаешь то же самое, что делают все люди, потому что добро делает всякий человек. И молитвы исполняет едва ли не всякий человек, хотя эти молитвы могут возноситься и к разным предметам или объектам, находящимся вне сознания человека. Но спасает только, и Христос пришел для того, чтобы соединить в себе Бога и человека, и даровать ему новую жизнь. И человек, живущий Богом, исповедует, что все, что он делает, его молитва, его слово, его жизнь, его дело, это действие благодати в нем, и себе это не приписывает. Прелесть начинается с того, когда он себе это приписывает, когда он вообще ничего никому не приписывает и просто свидетельствует о том, что Бога в нем нет. Это свидетельство о своем пребывании в смерти, о своем пребывании вне спасительного ковчега, вне церкви, вне жизни, вне любви. 33-й абзац. Когда будем понуждены совестью направляться ко всем заповедям Божьим, тогда поймем, что закон Господень непорочен, и что Он, хотя воспособляется нашим добром, но без щедрот Божьих в совершенстве осуществлен быть в людях не может. Мысль о том, действительно очень слово непонятное, если вот так вот без комментариев читать, непонятно, о чем идет речь. Марк Подвижник говорит о следующем явлении человеческой жизни. Спасает человека вера. Вера велит ему обратиться к Слову Божьему и исполнять волю Божью, явленную в этом Слове Божьем, то есть исполнять заповеди. И вот дальше, как человек начинает исполнять заповеди, возникает следующая проблема. Если человек исполняет заповеди, ну, ему обычно так кажется, на самом деле он не исполняет заповеди, о чем тут и говорит Марк Подвижник, но ему кажется, что он исполняет заповеди, потому что он пытается прощать, пытается любить, пытается смириться, пытается молиться. Он, все то, что написано в Священном Писании, он пытается это исполнить. Ему кажется, что он исполняет это, но на самом деле он не получает от этого ни радости, ни приращения благодати, ни приращения каких-то вот добродетелей. Он отягощен унынием, печалью и чувствует, что вся жизнь его как бы рассыпается, никакого приращения жизни по причине того, что он исполняет заповеди Божьи, он не чувствует. Наоборот, даже иногда вера у него может истощаться. Такое ощущение, что он вообще ее теряет. И это все происходит потому, что действительно некое добро внутри человека есть. Это добро в нем живет. И этим добром, находящимся в сердце человека, человек и надеется исполнить заповеди Божьи. То есть вот я хочу простить, постараюсь. Вот постараюсь всеми силами простить этого человека. Напрягаюсь, стараюсь, но вроде как бы не сержусь, если не видеть. Если увидеть, снова в глубине будет обида. Ну что теперь делать? Ну что мог, сделал, по крайней мере я ему не мщу. Да, добра хватило на то, чтобы не мстить человеку. Но простить мы его не смогли. Хорошо, буду любить человека. Вот, любить вот этих вот нищих, смрадных, больных, несчастных, пьющих. Буду любить, напрягаюсь, прихожу, перебарываю себя, подаю денежку этому дурно пахнущему, непотребного вида мужчине. Вот, пытаюсь на него посмотреть с любовью, чувствую, что с души воротит, но напрягаюсь и делаю, чтобы это сделать. Потом делаю еще шаг, еще шаг, еще. В конце концов, действительно, что-то во мне переламывается, и я могу уже без брезгливости к нему относиться, поменять на нем одежду, принести ему новую, умыть его, накормить его. Как-то все это проходит постепенно, вот, но по-прежнему вот, я его жизнь, она мне неприятна, и общение с ним всегда требует от меня волевых усилий. Ну, наверное, это и есть любовь, думаю я, хотя вот на самом деле я не чувствую от этого тех чувств, которые я чувствую к людям, которых действительно люблю. Ну, наверное, это так, наверное, просто надо мучиться, напрягаться, страдать, это и будет любовью. И также и со смирением, вот накричал на меня кто-то, унизил меня, обидел, а я смолчал. Я смолчал, да, меня все равно обидно, я долго хожу с этой обидой, но я ведь не возразил, я ведь промолчал на укоризну, значит, я смирился, значит, я смиряюсь, смиренный человек. И вот так своей меркой, меряя свое собственное добро, человек думает, что исполняет заповедь. И очень много людей так и живут. Они искренне пытаются исполнять заповеди Божьи, но исполняют их только тем самым добром, которое в них самих живет. А предполагается не так, когда человек понимает, насколько все это совершенно, заповеди Божии, когда Он не просто выхватывает из Священного Писания некоторые заповеди Божьи, а когда Он вникает в само содержание этих качеств, требуемых от человека Богом, когда Он понимает, что, собственно, Христос и есть мера человечности всякого человека, и каждый должен быть таким, как Христос, а не просто быть смиренным или любящим, или там уметь прощать, вот тогда, когда вся совершенство заповеди на него обрушивается, и когда он понимает, что добра, находящегося в нем, явно недостаточно для исполнения заповедей Божьих, тогда он для того, чтобы исполнить эти заповеди, обращается к Богу, ко Христу, и начинает молиться Богу о том, чтобы исполнились эти заповеди Божьи. Он просит милость, или, как тут сказано, щедрость Божью, и только благодать Божья, даруемая человеку, дает возможность в совершенстве исполнить заповедь Божью. До этого ничего не получается. И тогда по благодати Божьей можем простить человека таким образом, что зла совершенно не помним. Мы разум понимаем, что он сделал что-то нехорошее, но никакого сердечного обиды, неудовольствия по этому поводу не испытываем. Когда любим человека, независимо от того, грешник он или пахнет, да просто любим его и готовы обнять и прижать, потому что он человек, потому что он брат мой, потому что он близкий мой, родной человек. Чувства эти, они просто из нас идут, они изливаются из нас потоком живой жизни, так что иначе мы и не можем поступить, мы не принуждаем себя, мы просто любим и любовью это животворим все, к чему прикасаемся. Так должно быть, но чтобы это было, надо принудить себя обратиться к Богу, чтобы Он изменил мое сердце, чтобы Он жил там, чтобы щедроты Его излились в мое сердце, и Его силой, в Нем пребывая, я могу исполнить заповедь Божью так, как и должно ее исполнить, не формально, не от разума, не от подчинения, а просто потому, что во мне живет Христос, сказавший эти слова и исполняющий во мне эти слова. И тогда все вот в жизни изменится, преобразится, действительно подлинно возможно будет исполнить все эти заповеди Божьи в совершенстве.